Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
И об этом времени мы вспоминаем каждое воскресенье с Виталием Дымарским и с Ксенией Лариной. Привет, Виталий.
Привет, привет.
Итак, здрасте. Здрасте. Хрущев и сельское хозяйство. Обширная тема. Попробуем вспахать сегодня эту целину. Вместе с нашим гостем это Геннадий Лисичкин, доктор экономических наук, главный научный специалист Института экономики Российской Академии Наук.
Да, я бы еще два слова сказал.
Да, да, по биографии пройтись нашего гостя.
Да, Геннадий Степанович, у нас такая личность легендарная, можно сказать. Во всяком случае, я очень хорошо помню, да и не только я, конечно, как особенно в годы перестройки все зачитывались статьями. Такая была плеяда наших публицистов-экономистов, да, Геннадий Лисичкин, Анатолий Стрелин, Юрий Черниченко.
Лассес, Волков, Черниченко.
Лассес, Волков, да, Черниченко. И это вот все тогда зачитывались статьями. Но у Геннадия Степановича в биографии есть удивительные страницы. Помимо того, что он великолепный экономист-аграрник, если можно так сказать, у него есть еще такая страница его экономической деятельности практической. Потому что выпускник МГИМО, правильно, да? Молодой дипломат, получивший назначение в Данию в статусе пресс-атташе нашего посольства, советского посольства, не едет за границу, а добровольцем уезжает председателем колхоза в Казахстан на освоение целины.
Тоже теперь еще не за границу, Казахстан тоже за границу. За границу.
Это в каком году было, Геннадий Степанович? 55-й год. Это как раз уже
это хрущевское
время. Да. То есть так пропаганда поработала над молодым специалистом издания почти.
Ну, начиная с детства. Если почитаешь Павла Корчагина, если «Комсомольск на Амуре», там, господи, то, что мы читали, то в нас и отозвалось.
Ну, не пожалели потом, что поехали?
А потом, с другой стороны, а почему люди просто шли с винтовкой или с палкой на фронт, и это считалось героизмом? А тут поехали на целину, там не стреляют, ничего. Нормально.
Не пожалели потом, что поехали? Не пожалели потом, что поехали?
Ой, как я был благодарен судьбе, чтобы именно в таком возрасте надо было попробовать прыгнуть вот в эту реку, вот в это море, вот в этот океан. И если ты выплывешь, то тогда получишь очень большие знания, которые мне хватило на всю жизнь. И пока я живу, я пользуюсь тем багажом, который я тогда почерпнул на целине.
Ну, вы же в то время вы были специалистом в области сельского хозяйства, когда вы поехали представителем колхоза в Казахстан?
Ну, у меня были самые главные специалисты те, кто работал в этом колхозе. Я сменил председателя колхоза Вильвер Александр, красивый, здоровый, но немец, неграмотный, абсолютно. Ну, почему неграмотный, наверное, можно догадаться, да? Потому что они все были сосланы из немцев по Волжье. Вот, поэтому моя неграмотность, а его ум, они соединились, потому что я был очень послушным мальчиком и слушал умных людей. Поэтому я выжил, и поэтому у меня получилось, и поэтому мне даже орден дали за то, что я слушаюсь умных людей.
Геннадий Степанович, ну, давайте, может быть, перейдем к нашей основной, так сказать, теме, к более общим, да, вещам.
Ну, мы будем возвращаться к вашей биографии, да. Постоянно.
Кстати говоря, поменьше. Надо напомнить наш СМС, номер плюс 7985-970-45-45. И мой первый вопрос такой, раз уж мы заговорили о целине. Ну, вот в целом, это была авантюра хрущевская?
Я думаю, что это был героический поступок, который нам предстоит сейчас на новом этапе с новыми мозгами повторить. Напомним цифры. Значит, целины мы освоили тогда с бухты...
43 миллиона, да?
Ну, 42, 43.
42-43 миллиона гектаров. Так. Сумасшедший
вообще. Сумасшедший, да?
Да.
А теперь мы с вами сидим в каком году?
В 2009.
40 миллионов гектаров пашни вышло из оборота. Ну-ка что ж, теперь нам нужно начинать осваивать целину, но не нужно лезть ни в ледовитый океан, ни в какие-то степи. А вот здесь, под Москвой, около Кремля, лежат замечательные земли, но там зато растет такой бурьян, такой сорняк. Поэтому 40 миллионов нужно освоить. А как освоить?
Потому ну, что за счет, опять за счет энтузиазма, за счет Павла Корчагина или Геннадия Кисичкина,
нет,
который поет добровольцем?
Нет, конечно, нет. И он не поедет, и никто не поедет. Дело в том, что даже за этот короткий период, если 40 миллионов нам удалось, наверное, с большим трудом вывести из строя, это надо все-таки ум иметь для того, чтобы вывести такой огромный клин. У нас за это время 17 тысяч сел сметено. Это не то, что там фашисты налетели бомбами. 17 тысяч сел. Это 4 года тому назад. Сейчас еще гораздо больше. Ну, не считая тех сел, которые считаются селами, но там только старики и старухи, которые едва-едва могут выползти для того, чтобы протопить печку и спрятаться опять.
Господи,
а тогда вернуться да, в то время, все-таки, если с целины действительно мы начали, главный призыв, он в чем заключался?
Главный призыв?
Да, да, в освоении целины.
Ну, в общем-то, конечно, ощущение такое было, что после смерти Сталина все элеваторы были пусты. Хлеба не было. И действительно, что-то надо было делать. И что делать? Или где-то под Москвой вот эти небольшие участочки обрабатывать. Это один вариант. Молотов, кстати, настаивал на этом. Давайте мы в центре будем поднимать. Может быть, и это бы нужно было. Но нужно представить себе, что освоение целины началось после 20-го съезда. А что 20-й съезд сделал? 20-й съезд робко осудил робко культ Сталина. Но вдумаемся, что такое осудил культ Сталина. По существу, я бы 20-й съезд назвал бы это год, самое главное, реабилитации крестьянства. Потому что кто там был в этих гулагах? Вы думаете, что там одни уголовники были?
Да там кулаки, нет, мы так не думаем.
Кулаки, подкулачники всякие. Вот. И куда? Конечно, было бы справедливо, если бы они вернулись опять
на свои земли.
И в свои дома. А в этих домах уже кто-то сидит. И что оттуда нужно выбрасывать? Поэтому я думаю, даже с этой точки зрения, как с точки зрения, что там земли, вот там, где я работал, это земли благодатные. Это просто благодатные земли. Там,
это север Казахстана.
Север Казахстана. Казаки. Они тогда при Столыпине, еще раньше, до Столыпина, осваивали земли. Земли были обработаны очень хорошо. Но потом, конечно, этих, поскольку они хорошо работали, всех их уничтожили. А потом дальше началась война, и там некому было работать. Одни бабы, а на бабах...
То есть вообще крестьянство как класс не существовало практически вот в этих регионах?
По существу вообще крестьянство перед войной, во время войны было уничтожено как класс. Потому что давайте мы рассуждать сначала, кто такой крестьянин. Вот если у вас есть автомобиль, но у вас нет мотора, а есть только вот кабинка, можно ли назвать, что вы автолюбитель? Если есть крестьянин, но у него нет земли, ну, можно ли такого крестьянина, у которого нет земли, называть крестьянином? Нет, это не крестьянин. В лучшем случае это батрак. Ну, а слово батрак и какова эффективность батрака – это отдельный разговор.
Кстати, вот здесь нас спрашивает человек из Красноярска, подписавшийся ННС. Можно ли сравнить выдачу паспортов сельскому населению, это что сделал Хрущев, с отменой крепостного рабства в 1861 году? Не заслуживает ли Хрущев, по аналогии с Александром Освободителем, имени Никита Освободитель?
Ну, я думаю, что в какой-то степени, да, заслуживает, потому что признать население, которое живет в этой стране, своими гражданами, это уже подвиг. Если он не имеет паспорта, значит, он не гражданин. Или он второго сорта, или третьего сорта, или пересортится, как и считалось крестьянство. Но дело в том, что при Александре II все-таки началось одаривание с выкупом земли, и плюс еще ему принадлежала земля, та, которая ему причиталась по общине. Так что в этом смысле крестьянин царский был гораздо более крестьянином, чем тот колхозник, который был колхозником.
А когда паспорта отобрали? Вот напомните, пожалуйста.
Что?
Когда паспорта отобрали у крестьян?
Ну, их не отбирали, их просто
не было вообще.
Их не выдавали.
После прихода советской власти.
Их не выдавали крестьянам.
Кстати, тот же человек нам пишет, а кукурузу у нас в Сибири выращивают до сих пор, без всякого принуждения, и скотинка ее любит. Вот это вот еще, так сказать, вторая кампания крупная хрущевская, это по засеиванию кукурузой всей полей, всех полей наших. Это что? А это авантюра была?
Это... Нет, конечно, не было это авантюрой. Это была авантюра только в том смысле, что надо сначала подготовиться к чему-то. Вот, например, помните, я говорю, Золушка, она там, да, а потом она переоделась, потом села в карету, потом поехала. Для того, чтобы овладеть кукурузой, нужно сначала, семена. Откуда семена? Из Америки, да? Американские или какие семена в Сибири, ну, это же смех. Потом надо было посмотреть, жалко, тогда кино не было, каким образом мы сажали кукурузу. Во-первых, квадратным гнездовым способом. 70 на 70. Но не было же механизмов. Мы с женой, я также с крестьянами, палкой совали сюда, туда, 70 на 70, и бросали зернышко. Ну, что это? Это для кино, для мультипликационного. Это, конечно, хорошо, но для серьезного разговора, для производства. Поэтому дискредитация. А что кукуруза росла, растет, будет расти, в этом у меня никакого сомнения нет. Но только для этого нужно подготовить такое. Нужны кукурузоуборочные комбайны, нужно посевные, нужно 100 штук, нужны специальные гербициды, пестициды, которые будут защищать это. Этого ничего не было. Просто пошли так, как вот, как вот во время войны. Нет пулемета, нет даже винтовки. А тебе дали команду, высоту номер 14/35 бери. Ой, пошли. Чем, как Астафьев говорил, своей кровью утопили. Так и здесь. Кукуруза не виновата, а виновата более того.
Геннадий Степанович, мы сейчас сделаем небольшую паузу, новости послушаем,
новости, да,
потом продолжим.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Продолжаем нашу программу. Напомним, что сегодня мы говорим на тему «Хрущев и сельское хозяйство». И наш гость Геннадий Степанович Лисичкин, известный экономист. Мы сегодня будем обращаться к биографии нашего гостя. Напомню, что вот он в свое время поехал осваивать Целину по зову партии и правительства.
И по зову сердца.
И по зову сердца, естественно. Геннадий Степанович, у меня к вам такой вопрос страшный. Скажите, пожалуйста... А наш народ вообще работать любит? Или только надо с плеткой стоять?
Это удивительно, как наш народ еще работает. Потому что не получать заработную плату, получать трудодни, на которые ничего тебе не достается, на твоих глазах, а у меня на моих глазах, собрали 1 000 000 000 пудов хлеба казахстанского, а сколько получили сами колхозники от того, что они собрали. Это приходится удивляться, что и днем, и ночью, и по морозу они бегут к своим фермам доить коров, пасти скот, и все это бесплатно. Это уже называется, как бы Ленин сказал, коммунистическое отношение к труду.
А чем это объясняете?
Но нельзя, но...
То есть человек не получает зарплаты, вообще работает не на себя, работает на мифическое государство, у него все отбирают, практически прав никаких нету, и работает.
Нет. У него самое главное, что он от этого государства получил приусадебный участок.
6 соток.
Нет, не 6. На Казахстане, в Казахстане он, во-первых, получал 0.5 гектара.
То есть была своя земля?
Ну, не своя земля, какая она.
Колхозная, в аренду.
И не в аренду, просто дали приусадебный участок.
Но ты мог сам распоряжаться ею, да?
Он может посадить там картошку или еще что-нибудь. Но если он не выполнит норму трудодней, то тогда этот участок у него отрежут и его выгонят из колхоза.
Значит, получается с плеткой стоять. Значит, обязательно угрожать чем-то, конечно, какими-то санкциями.
Конечно, конечно. Или так, или партийным билетом. Поэтому принудительный... Мы с вами говорили... Видите ли, придется вернуться к очень-очень глубоким вещам к началу века. Неуважаемый ныне Владимир Ильич Ленин сказал, что есть только 2 пути развития сельского хозяйства. Это прусский путь развития, когда на помещика работает батрак, и американский путь развития, когда свободный фермер работает на себя. Мы пошли у себя в России по прусскому пути, то есть у нас батрак, а от батрака ждать можно только вредительство. Это лудист. Это самый настоящий лудист. Ну, просто если лудист сломает машину, ее можно легко поправить. А лудист, который портит землю, ее быстро не поправишь. Гумусный слой восстанавливается 50, а то и больше лет нужно. Поэтому, конечно, все держалось на страхе и на единственное пропитание. Это приусадебный участок и своя коровенка. Вот это ему дали для того, чтобы он с голоду не умер, но для того, чтобы он все-таки знал сверчок, свой шесток, он еще должен со своего участка, с этих 0.5 гектара, сдать государству столько картошки, столько-то яичек,
да, с личного
столько-то молока и столько-то мяса. Это он должен сдать, если у него на фронте не погиб кормилец. Ну, лучше бы, конечно, не погибал. Но...
И что же тогда смогли построить за все эти годы работы на Целине, если мы про это говорим?
В каком смысле что построить?
Что успели сделать за эти годы?
У нас, значит, было 7 тысяч гектаров земли пахотной, и еще несколько тысяч гектаров это выгодно пастбище. Значит, мы, по крайней мере, сохраняли этот скот, и мы... отдавали все это подчистую государству, вплоть не только для фуражное, но и семенное зерно, чем очень помогали тому, чтобы Целину превратить в пустыню, а не тем, чем она должна быть. И, во-первых, мы часто очень сейчас так посмеиваемся над инициативой Хрущева по поводу Целины. Но ведь если мы посмотрим, что творилось в Америке, когда в Америку приехали европейцы, крестьяне, со своим европейским опытом сельского хозяйства, у них получилось то же самое, что у Хрущева. Тоже земелька поднялась, почва понеслась, черные бури, Канада и сельское хозяйство. Только единственное, нужно терпение, и сразу же нужно жгут наложить и немедленно исправлять. то, что начали делать в Казахстане. На моих глазах уже начала отрабатываться новая технология, поступала новая техника. И если бы только не паническое отступление, как паническое отступление немцев под Сталинградом, так и мы. Мы панически отступили от целины. Вот результат. 40 миллионов. Поэтому вопрос идет только о том, что надо культурно. Нельзя проглотить сразу арбуз. Нужно кусочек отрезать, съесть, а потом дальше уже нарезать. Мы этого не умеем, потому что нас Сталин учил, что на каком-то этапе начинается головокружение от успеха. А когда головокружение, то хорошего не жди.
Штурмовщина такая получается. Да,
это... Потом и это тоже можно простить. Дело в том, что все наше поколение, оно солдатское поколение. Оно прошло перед войной, во время войны. Оно привыкло только направо, налево, кругом есть. Не рассуждать. Потому что и эти кадры, которые выросли на этой идеологии, не рассуждать. Сказано, выполняй. Я первое поколение, которое не возражало, а писк мышиный раздавался. Я говорил, что замечательный был первый секретарь райкома. Я говорил: товарищ Дружинин, ну нельзя это, нельзя, нельзя этого делать. Мне вот все говорят это. Тебе сказано? Или партийный билет? А я знал, если я партийный билет положу, то меня даже истопником или просто дворником не возьмут. А мне не хотелось занимать эту свободную должность.
Геннадий Степанович, все-таки такой вопрос. Правильно, неправильно. Я так понимаю, что Хрущев, что касается сельского хозяйства, он понимал, что что-то надо делать. И вот эти все его метания или все его действия, кто как может это определить, целина, кукуруза, совнархозы, кстати говоря, деление партии на две фактически, на сельские там, комитеты и промышленные, да, и городские. Вот. Это все была его попытка что-то сделать, потому что он понимал, что сельское хозяйство неэффективно. Но, тем не менее, все его попытки были в рамках, как вы сказали, тем не менее, вот этого прусского пути. Да?
Да.
То есть о свободном рынке, о свободной продаже земли он ведь даже и не думал. Все-таки это все было в рамках той системы.
Да.
То есть эта реформа достаточно ограниченная была.
Да.
Да?
Да. Его не хватило на следующий шаг, на следующий этап.
Вот. Какой? Нам пишет Закир из Казахстана. К нам приезжал генпрокурор Руденко. Один год зерно свалили в Иртыш. Такой был урожай. Не успевали вывести.
Нормальное явление. Совершенно нормальное явление. 1 миллиард пудов. Вот то, что я пережил. Такое несчастье. Я это называю несчастьем. Такой бешеный урожай. А спрашивается, куда мне его девать? У меня сушильного хозяйства нет. Оно его и не было. Теперь площадка, чтобы просушить, нет. Грузовиков, чтобы отвезти на элеватор, очень мало. А если я подъезжаю, там стоит очередь, и мне нужно еще очень-очень быть культурным, вежливым или еще каким-то, чтобы меня пропустили на элеватор. И поэтому дороги, не только там в Иртыш бросали, дороги в Северном Казахстане были завалены зерном, и постепенно такой романтический пар поднимался над этим зерном, потому что зерно начинало загораться. Загораться, конечно, оно бы не пропало, потому что получается солото, если перегнать, получается хорошее пиво, и вообще можно погулять.
Я не понимаю все-таки, а почему так получалось? Почему урожай несчастье?
Конечно, несчастье, потому что к урожаю надо быть готовым. Ну вот смотрите сейчас.
То есть некуда девать, да?
Есть счастье или несчастье? Даже такая почти культурная страна, как Франция, я правильно говорю?
Да.
Теперь они молоко куда льют?
Да.
На поля.
На асфальт. Да. На поля.
На поля, на асфальт. Потому что или цена не устраивает, или то, или то. А здесь все не устраивало. Нас говорят о том, что сельское хозяйство было при Хрущеве нерентабельно. Я в этом очень сомневаюсь, что оно было нерентабельно. Ибо если сейчас, вот какие-то годы тому назад, зерно стоило $160. $160. У нас, у крестьян, покупали 112, правда, рублей. Ну, разница небольшая, там 50, но это если с тонны. Если заплатить так же, как мы платим «Газпрому», как нефтяникам, мировую цену за их продукцию, потому что я считаю, что зерно – это тоже энергоресурс. Еще я не знаю, какой энергоресурс более важный, потому что, в конце концов, можно при керосинке сидеть, если у тебя есть краюха хлеба. Но когда у тебя будет только керосинка, а не будет краюхи хлеба, как в блокадном Ленинграде, мы недооцениваем важнейший энергоресурс – хлеб. И даже при вот этих ценах, которые сейчас существуют, а это не только цены, это все. Геннадий Зюганов, который очень в свое время, видимо, беспокоился о сельском хозяйстве, сейчас он уже смахивает слезу и вот пишет в «Правде» о том, что он пишет. Он пишет: средств в аграрный сектор в 10 раз меньше того, что выделялось в советское время. Это сейчас 40 миллионов лежит земли, вышло из строя. А еще в 10 раз меньше отпускают на то, чтобы что-то с этой землей сделать. А потом, вы можете себе представить, насколько гениально наше руководство? Я без
иронии говорю.
Без иронии говорю. Они правильно ставят вопрос, что нельзя торговать бревнами. Нужно спилил дерево.
Переработал.
Распустил на доски. Я не говорю о том, что построил мебель. Я на это не замахиваю. Ну, а скажите мне, пожалуйста, а как вот такую логику провести? Мы 20 миллионов зерна вывозим за границу. С тем, чтобы там это зерно пропустили через их скот. И, смотрите, доля импорта у нас.
Это сейчас?
Сейчас. 25%. Сливочное масло 41%. Мясо 34%. Сахар 40%. Спрашивается, если бревно распустить, это одно дело. А если это же зерно, да пропустить через наш скот, что будет? Хуже? Лучше? Рабочие места будут. Но вот есть вещи, которые я не понимаю.
А, Геннадий Степанович, а вот при Хрущеве, там какие цифры были экспорта и импорта?
Тогда зерно завозили, наоборот.
Только-только начали.
Начали, да.
Только-только. И не в таких объемах. Потому что то, что мы в позапрошлом году мы везли всего на все копейки, но на $27 миллиардов. Ну, 27 миллиардов.
Но тогда мы вообще ничего не торговали. Тогда мы вообще ничего не торговали.
Тогда мы...
Нет?
Нет. Тогда только-только начали, и это такой позор был, потому что Россия всегда кормила Европу. Угу. Вот. Так что вот эти цифры, и тем более еще...
Геспер, скажите мне, ответьте мне на такой вопрос. Ну, вот Хрущев тогда не думал о том, чтобы там отпустить крестьян, да? Ну, я имею в виду, так сказать, свободный рынок объявить на земле. Он об этом не думал. Он был человеком, это надо признать, он был человеком все-таки, так сказать, человеком системы. Человеком той системы. Там он хотел что-то реформировать. Да. Но если уж про сегодняшний день мы заговорили, а почему те же фермерские хозяйства у нас не приживаются?
Во-первых,
у нас вроде была какая-то волна, да, появились фермеры, а потом бабах, и сейчас, по-моему, их все меньше и меньше. Я, правда, статистики не знаю.
Видите ли, в чем дело? Мы по-прежнему считаем, барин приедет, барин рассудит. Но всесилие царя, всесилие генерального секретаря очень и очень ограничены. Поэтому, если бы он себе позволил, а он кое-что себе позволил, кое-что очень-очень немногое позволил. Видите ли, стал машины отбирать на прокат, чтобы брали. Начальство.
Никита Сергеевич.
Угу. Да. Да. Потом пакеты стал отбирать. Он замахнулся на страшную силу, на чиновников, на аппарат.
За что и получил.
За что и получил. Поэтому нужно быть очень-очень... А что Павел Первый? Что? Табакеркой по башке и все. Поэтому нужно очень и на гвардейцев обращать внимание, и на наши цари-вожди не такие уж вольные, что хочу, то и ворочу. Очень-очень-очень по рукам и по ногам связаны своим же народом, менталитетом, традициями. Поэтому кулаков-то уничтожали что? Кулаков-то уничтожали те же самые крестьяне.
Скажите, пожалуйста, Геннадий Степанович, на ваш взгляд, какие все-таки реформы хрущевские вот в области именно сельского хозяйства можно записать, что называется, в плюс?
Что можно записать в плюс из тех реформ, сельских аграрных реформ, которые предпринял Хрущев?
Ну, по-моему, самое главное морально. Это ведь тоже морально действует еще и очень материально. Что значит дал паспорт? Это же колоссальные вещи. Это не просто вот как я паспорт. Если у него есть паспорт, он приходил ко мне с паспортом, я ему выписывал справку, и он мог ехать в районный центр и даже в областной центр продать свое мясо, свое молоко и свои овощи.
Но при этом простите...
Он мог и уехать.
Уехать, да. Многие же уезжали тогда, да?
Да, конечно. Но город-то ведь тоже не резиновый. Он же всех сразу принять не может. И, конечно, очень многие, как только получили... Я этот испытал удар. Это мощнейший удар. Они как только получили паспорт, вся молодежь, все самая такая сила, они сразу рванули в город. Я, Петропавловск, вот Караганда, шахты. Шахты, уголь. Это, в общем, не рай земной. Угу. Все рванули туда. Я в растерянности. У меня слезы на глазах. Как же я буду работать? Да. Но все-таки это лучше, что пускай...
Чем крепостничество.
Чем крепостное право. Тогда уже будем искать какой-то выход. И стали находить выход.
Ну, подождите, кроме психологического вот этого ощущения свободы, пусть такой ограниченный, но все-таки ощущение себя гражданина, второе. Больше ничего?
Нет. Второе. Очень большие капитальные вложения. Мы даже не отдаем себе отчет, какие большие капитальные вложения были сделаны, очень напрасные, очень на ветер пущены. Но все-таки они сработали. Ведь достаточно сказать, тоже я приведу такие цифры, душевое потребление продуктов было на уровне при советской власти физических норм. А сегодня, сейчас, потребление мяса, молока, яиц и других продуктов в 1,5-2 раза ниже советского уровня. И вот когда мы говорим, у нас же ломятся у кого? Вот здесь, если мы пойдем с вами вот в наш новый арбатский магазин, он ломится. Еще немножечко отъедем. А если вы поедете в районный центр, чуть-чуть за окружную дорогу, то... Конечно, это положение очень-очень тревожное.
Но все равно продукты все-таки можно сейчас купить даже в районном центре, не сравнить с тем, что было в советские
времена. Хорошо, сейчас могут купить. Как Путин куда приехал?
Пикалево.
Пикалево. Да. Пикалево, вот они получили зарплату.
Да,
они...
Это да, но сейчас... на что купить? Да.
А сейчас у них опять это, и они ждут, говорят, мы не будем перекрывать дорогу, потому что мы знаем, что к нам Путин прилетит на вертолете. Поэтому, а что сейчас в Тольятти? А что остальные арзамасы будут делать? Потому что зарплата-то...
Зарплата – это другой вопрос, да. Но я имею в виду сами поставки продовольствия.
Ну, поставки, вот я назвал, какие поставки. Это же бандитизм.
Ну, подождите, а разве тогда в то время поставки продовольственные так быстро оказывались в городских магазинах? Ведь в то же время хрущевское были и наличие дефицита продовольственного, и очереди за хлебом. Извините, я как раз вот где-то когда это? Середина 50-х годов, наверное, да? Когда были очереди за хлебом, даже в Москве.
Да. Ну, вы, во-первых, вспомните колбасные поезда,
да?
Когда ездили. Это первое. Это повторяю. Потом дальше вы учтите, что хлеб был очень дешевым. Очень дешевым, поэтому, естественно, кормить свинью дешевле было хлебом. Купил несколько. Поэтому дисбаланс, когда ценнейший продукт продается тебе как по бросовой цене, то он и расходуется по бросовой цене. Поэтому еще очень важно, меняется структура населения. Раньше в семье было 2-3 человека, которые могли пахать и сеять у себя на огороде. А сейчас все разбежались. Я говорю, что вот 17 тысяч сел. Кто там остался? Эта бабушка, если она посадит картошку, это еще хорошо весной. А сможет ли, хватит ли у нее сил осенью выкопать эту картошку и опустить в подвал? У нас на селе вот эти приусадебные участки, они потеряли физическую силу. Потому что эта старость, которая так гнетет нас, она отразилась и на продовольственном балансе.
Геннадий Степанович упорно связывает время Хрущева с временем сегодняшним, да? Вот мы все, у нас такой сравнительный анализ.
Да.
Ну, а я, знаешь, почему? Я сейчас выдам наш разговор, который еще состоялся перед эфиром с Геннадием Степановичем. Он сказал, что хрущевское десятилетие безумно актуально сегодня. Да, по всем, да. Не только в том, что касается сельского хозяйства.
Да. Не только сельского хозяйства. Но, во-первых, если мы говорим, что 40 миллионов нужно все-таки привести в действие, если 40 миллионов привести в действие, это означает, что нужно построить энное количество заводов, которые будут продавать трактора, сеялки, веялки и комбайны. А сейчас, если вы зайдете в магазин, в лучшем случае вы сможете купить заграничный лесопед. Все остальное... Теперь, если я куплю заграничный трактор, сяду на него, бибикну и поехал. Поехал, но мне же нужно, чтобы подъехало... Может, ночью, может быть, утром. Подъехала бензозаправка. Что же, я должен купить себе еще бензозаправщик? Купить себе человека, который будет работать на бензозаправке? Это невозможно. Поэтому фермер, он остается невооруженным. Он не может купить этот бешеный, по бешеным ценам. Теперь учтите, государство там очень беспокоится, потому что сельское хозяйство – это фундамент. Можно строить... Вот мы, я знаю, что вы читали эту сказку. Она очень интересная, захватывающая, про трех поросят. Не надо смеяться. Один-то строил из камней, а другой вот так, кое-как строил. Что случилось? Все страны начинали строить свою экономику с сельского хозяйства, потому что это фундамент. Сельское хозяйство...
А мы начинаем с его разрушения.
Сельское хозяйство требует не только, что вспахать технику, удобрения, комбайны, черт его знает, авиацию, дороги, целая
промышленность. У нас уже время закончилось. Мы поняли, что нам пахать еще. Да? Спасибо вам огромное.
Спасибо
за то, что пришли. Напомним, что в гостях у нас сегодня был Геннадий Лисичкин. И мы прощаемся с вами до следующей недели. Спасибо. Виталий Домарский, Ксения Ларин.